говорит Радио Свобода. В США проходит голосование на президентских выборах. Чем запомнится нынешняя предвыборная кампания?
Разговоры о приоритете принципов над партийной лояльностью абсолютно уместны, но только после победы твоего кандидата и никак не ранее.
Бывшая первая леди Грузии, супруга Михаила Саакашвили, отказалась от депутатского мандата, полученного на недавних парламентских выборах.
Она сделала для Грузии столько, что очень многие грузинские женщины этого для Грузии не делали.
В состоянии ли Россия полностью перевести торговлю своей нефтью на рубли?
Рубли сейчас нужны исключительно спекулянтам на форексной торговле.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 8 ноября, и главная тема сегодня и, несомненно, в ближайшие дни – президентские выборы в Соединенных Штатах Америки. К моменту первого выхода нашей программы в эфир голосование уже было в самом разгаре. О том, как нынешняя предвыборная кампания в США повлияла на ситуацию в двух ведущих политических партиях страны, с профессором Университета Калифорнии Брюсом Тронтоном беседовал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Часто приходится слышать, что республиканская партия в своей нынешней конфигурации обречена, независимо от исхода выборов.
Я так не думаю. Если Трамп победит, то те круги республиканцев, которые выступили против него, в партии останутся, но будут отодвинуты на задворки. Только если Трамп проиграет с разрывом меньше, чем 5%, то антитрамповская фракция может быть изгнана из партии как пятая колонна, своей нелояльностью обрекшая его на поражение. В третьем сценарии Трамп проигрывает с разгромом. Уже не элите, а протрамповской фракции придется задуматься о том, стоит ли ей оставаться в партии. Как бы то ни было, я не перестаю гадать, что могло подвигнуть часть республиканской элиты уйти в оппозицию. Почему риторика Трампа возмущала ее больше, чем конкретные дела его соперницы? В демократии, как известно, твои политические предпочтения мало чего стоят, если ты не в состоянии выиграть выборы. Разговоры о приоритете принципов над партийной лояльностью абсолютно уместны, но только после победы твоего кандидата и никак не ранее. Да и в смысле принципов нельзя же отрицать, как бы элита не презирала Трампа за его вульгарность и неотесанность, что он, например, номинировал бы в коллегию Верховного Суда людей, куда более созвучных элите идеологически, чем можно будет ожидать от Хиллари Клинтон в случае ее победы. Кандидаты, которых она номинирует в Верховный суд, повернут республиканских традиционалистов в ужас.
Что вы можете сказать о влиянии завершившейся кампании на эволюцию демократической партии?
Об этом сегодня мало говорят, поскольку внимание аналитиков поглощено будущим республиканской партии. А жаль, демократы не могут игнорировать феномен Берни Сандерса. По крайней мере, его демографический аспект. До 70% молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет голосовали на праймерис за социалиста, маргинала, записавшегося на один избирательный цикл в демократы. Эта когорта может стоить Клинтон победы на выборах, если заметная ее часть проголосует за Трампа, что вполне возможно, потому что он, как и Сандерс, популист, либо вообще не пойдет голосовать. Обама, а затем и Сандерс, сдвинули демпартию резко влево. Свежий тому пример. Решительность, с которой Клинтон во время дебатов поддержала предложение радикалов разрешить аборты на 8 или 9 месяце беременности, даже если донашивание плода не угрожает здоровью женщины. Обидеть радикально настроенный актив демпартии Клинтон не отваживается, хотя указанную позицию отвергает большинство сторонников практики абортов. При этом социальный состав партии по-прежнему такой, что левацкие перегибы способны взорвать ее изнутри или активизировать прореспубликанские настроения среди беспартийного блока, представляющего все больший процент электората.
Профессор Торнтон категорически не согласен с утверждениями, будто полемика в последней президентской кампании была беспрецедентно грязной. Посмотрите на то, как оскорбляли друг друга даже наши высокоинтеллектуальные отцы-основатели, и вы избавитесь от всяческих иллюзий насчет беспримерной словесной грязи, замечает наш собеседник. Не принимает он и утверждений о якобы небывалом влиянии иностранных столиц на ход избирательной кампании. Клинтон, обвинив Россию во взломе баз данных Демократической партии и ее собственного избирательного штаба, сослалась на консенсус всего американского разведсообщества. Но наличие такого консенсуса было сразу же дезавуировано прессой, включая издание «Дружественный Клинтон», сказал Торнтон. По его мнению, эффект от обнародования компромата на деятелей и структуры Демпартии инвариантен тому, из каких источников он пришел – иностранных или отечественных. Ну, а что насчет популизма?
Вот это настоящее явление. Успех Трампа, да и Берни Сандерса доказал, что популизм сегодня – феномен всемирный, неограниченный Брекзитом и прочими его проявлениями на европейском континенте. Повестка интернационалистов, направленная на замещение национальных государств международными правящими структурами, сталкивается с повсеместным сопротивлением, стирание культурно-политических различий между нациями, за которое ратуют глобалисты от евробюрократов до международных поп-звезд, плохо стыкуется с реалиями жизни большинства людей, которые привязывают их к конкретному историческому времени и конкретному месту со всеми его индивидуальными особенностями, языковым и религиозным своеобразием, формирующим психологическую идентичность личности. Дальнейшие успехи или неудачи на выборах популистских и антиглобалистских партий и отдельных политиков покажут, устойчивая ли эта тенденция или скоротечная.
И последнее. Справедливо ли мнение, что выдвижение обеими ведущими партиями крайне непопулярных среди большинства избирателей Хиллари Клинтон и Дональда Трампа с их весьма сомнительными моральными качествами указывает на какие-то глубинные изъяны в действующих в истеблишменте механизмах отбора кандидатов на высший пост в государстве? И что эти изъяны дискредитируют, порочат американскую модель демократии в глазах мирового сообщества.
Все познается в сравнении. Любой нормальный американец ужаснется, увидев, как дерутся на рабочих местах законодатели в Азии и даже в Европе. Или как оппозиция Великобритании еженедельно терроризирует премьер-министра на специальных заседаниях парламента. Голливуд чудовищно вульгарен, но его продукция по популярности превосходит то, что делают любые другие кинематографы в мире. Я знаю, это не модная точка зрения, но куда больший вред, чем оскорбительная риторика и обоюдные компроматы, которыми не гнушаются наши политики, американской модели демократии наносит то, что США постепенно теряют свои позиции в мире, свое влияние, способность сдерживать агрессоров и гарантировать соблюдение хотя бы элементарных норм международного права. Образовавшийся вакуум заполняет сторонники разнообразных форм авторитаризма, и чем их больше, тем уже становится пространство демократического эксперимента, а вместе с ним и привлекательность американской политической модели.
С профессором Университета Калифорнии Брюсом Тронтоном побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Вы слушаете «Радио Свобода», информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». В отношениях Украины и Грузии, которые, несмотря на традиционную близость двух стран в последние годы, переживали не лучшие времена, наметилось потепление. Один из главных источников противоречий между двумя странами отходит на второй план. В отставку с поста главы Одесской области подал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Теперь для правительства в Тбилиси внешнеполитический союзник Украина больше не идет в одном комплекте с внутриполитическим врагом Саакашвили, и две страны со сходными проблемами могут снова начать естественное сближение, к которому готовились в последние месяцы. Интересно, что уже на следующий день после отставки Саакашвили в Одессе стало известно, что от депутатского мандата в Грузии отказалась его жена, бывшая первая леди страны, уроженка Нидерландов Сандра Руловс. Мандат она получила как второй номер в избирательном списке оппозиционной партии «Единое национальное движение», которую ранее возглавлял Михаил Саакашвили. С подробностями из Тбилиси Георгий Кабаладзе.
О решении отказаться от депутатского мандата Сандра Рулов заявила на заседании политсовета партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». По словам бывшей первой леди, она не считает для себя возможным работать в парламенте, сформированном в результате тотальной фальсификации. Это была цитата. качестве примера она привела случай запугивания избирателей и прямых подтасовок в Зугдидском районе, где баллотировалась в качестве кандидата по одномандатному мажоритарному округу. Сандра Рулов заявила об отказе от участия во втором туре мажоритарных выборов почти сразу после того, как ее муж, основатель ЕНД Михаил Саакашвили, призвал однопартийцев вообще бойкотировать работу нового парламента. При этом Сандра Рулов была вторым номером в партийном списке, то есть мандат члена парламента достался ей как одной из 27 парламентариев от оппозиции, прошедших в законодательный орган по партийному списку. Заявление супруги Михаила Саакашвили в интервью «Радио Свобода» прокомментировал член политсовета национального движения Давид Дарчиашвили.
Это, конечно, не радует, но партия продолжает свой путь. Политсовет выбрал свою тактику и придерживаться этой тактики. Особое место относится и работе в парламенте.
Правящая партия «Грузинская мечта» завоевала в новом законодательном органе конституционное большинство. Более 3/4 от списочного состава депутатов. Член парламента от «Грузинской мечты» Георгий Жоржульяни сказал в беседе со мной, что госпожа Руловс не имеет отношения к политике, и поэтому ее решение вполне логично.
Нет, Сандра Рулов – это не политическая фигура. Она участвовала в выборах как символ, так сказать, представляющая Саакашвили. И думаю, что ей нечего делать в парламенте. По-моему, она правильно сделала, что подала отставку.
А вот как заявление экс-первой леди и расхожее мнение о феномене Сандры Рулов в Грузии оценивает руководитель Центра глобальных исследований Нана Девдариани.
Начнем с того, что это продолжение курса, который объявил Саакашвили. Что нужно идти путем радикализации и не уходить в парламент. Но национальное движение приняло другое решение. Это практически беспрецедентный случай, когда национальное движение не согласно со своим учредителем, бывшим председателем. Сандра приняла аналогичное решение, она и от второго тура отказалась, и от мандата. Это продолжение той же линии.
Совершенно по-другому относится к Сандре Рулвс глава Ассоциации за Европейскую Грузию Кэти Габиани, с которой я беседовал на ту же тему.
Она сделала для Грузии столько, что очень многие грузинские женщины этого для Грузии не делали. Она привезла сюда аппаратуру, она помогала женщинам совершенно бесплатно проходить диагностику рака, она помогала в больницах, она, а у Сандры у самого был рак, и она знает, что это как-то трудно. Так что не только это, очень многое, она работала с детьми, она работала в больницах, она сама там работала как медсестра. И это один из, я бы сказала, один из необыкновенных и блестящих людей, которые были в Грузии, которые нам помогали в течение вот этих 9 лет.
Считает Кэти Габиани. По мнению политолога Рамаза Сахварилидзе, отставку Михаила Саакашвили с поста губернатора Одесской области Украины и отказ Сандры Жолов сработать в грузинском парламенте все-таки следует рассматривать как взаимосвязанные события.
Я все-таки думаю, что они более или менее связаны, так как Рулвс была как бы символом присутствия духа Саакашвили в грузинской политике. Эпоха духов не кончается в политике, вам как известно. Наверное, тот акцент, который сделал Саакашвили на свою будущую политическую деятельность, исключает такую перспективу, то есть он собирается вести ожесточенную борьбу против коррупции на Украине. Он нигде не упомянул его интерес к грузинской политике. Следовательно, он снял такой компонент в грузинской политике с Александра Рулвс. Она уже не имеет для него функцию, она только из-за Саакашвили присутствовала в этой политике, и поэтому, наверное, оба будут переключены на украинскую арену.
Рамаз, а ее решение как-то повлияет на расклад сил и отразится негативно на оппозиции?
Я думаю, отразится позитивно, так как в парламенте вряд ли смогла бы Сандра Рулвс быть активным членом дискуссии Но из-за того, что она не работала в политике, так сказать, и не знает многие нюансы, тем более грузинской политики.
Многие в Грузии задаются вопросом, насколько Сандра Руловс, будучи первой леди, влияла на решение президента Саакашвили. Вот как на этот вопрос в интервью «Радио Свобода» ответил бывший начальник государственной канцелярии страны Петр Имамрадзе.
На решение влияло мало. Я эту читу знаю близко лично. Дружил в свое время, когда они приехали из Соединенных Штатов. И на решение, на принятие решений влияло мало. Саакашвили этого не допускал. Зато она влияла весьма сильно на степень популярности Саакашвили. И влияла, так сказать, очень положительно для Саакашвили. А за этим, на самом деле, всегда была огромная амбиция. Потом уже заявление типа того, что грузинский народ любит крепкую руку, твердую руку. Недаром Сталин и Берия были грузинами. Это ее слова. Потом она покрывала преступления Саакашвили. И уже потом в родной Голландии к ней обращались, и статьи появились очень-очень негативно. Вот такая вот роль.
Заявил о Петре Мамрадзе. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси. Вы слушаете программу «Время свободы». Сможет ли Россия отвязать цену своей нефти марки «Юрлс» от цены эталонного сорта «Брент» нефти Северного моря? Такая привязка существует на международном рынке десятилетиями, как и привязка еще к нескольким эталонным сортам цен десятков других сортов нефти, добываемой на всех континентах. «Юрлс» ниже качеством, чем «Брент», и именно поэтому она торгуется дешевле. Причем качество «Юрлс» в последние годы неизменно ухудшалось. Такую нефть стремятся покупать нефтеперерабатывающие заводы Америки и Азии, а не главного российского рынка Европы. 10 лет назад Россия уже пыталась утвердить «Юрлс» как сорт-маркер, но об этом проекте уже мало кто вспоминает. Слово экономическому обозревателю «Радио Свобода» Сергею Сининскому.
Давняя мечта руководства России – перевести всю торговлю российской нефтью в саму Россию и за рубли. Еще в 2006 году, то есть 10 лет назад, президент Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию, говорил о необходимости организовать на территории России биржевую торговлю нефтью, газом, другими товарами. Торговлю с расчетами в рублях, подчеркнул президент и продолжал. «Наши товары торгуются на мировых рынках. Почему не у нас?» Конец цитаты. Но и до сих пор это будущее особо не приблизилось. Хотя биржевую торговлю нефтью и газом, пусть и в скромных объемах, но в стране все же организовали. Насколько реальны такие планы в обозримом будущем? И продавать нефть в самой стране, и за рубли? Алексей Кокин, финансовая компания «Уралсиб».
В России за рубли некоторые объемы, конечно, сейчас торгуются, потому что часть нефти поставляется на перерабатывающие заводы внутри страны и конкретно на заводы, неконтролируемые компаниям-поставщикам. То есть существуют некоторые торги, проводящиеся в конце месяца, и существуют расчетные механизмы в рублях, но они, по большому счету, привязаны к фьючерсам на Brent, поэтому носят, я бы сказал, вторичный характер, хотя и существует определенное интересное расхождение между ценами бренда и ценами внутреннего рынка, которые возникают в силу разных технических причин. Так что какой-то объем торговли сейчас есть, и, может быть, какие-то из этих объемов перейдут на биржу в дальнейшем, я не исключаю. Но вот что касается экспортных объемов, что касается больших контрактов на не физическую уже нет, на финансовые инструменты, я здесь не совсем в этом уверен, мягко говоря. Дело даже не столько в России и каких-то российской специфике, а дело в том, что вообще-то торговых площадок по нефти, да и по другим сырьевым товарам просто очень мало, и фактически 2-3 во всем мире существует. У меня есть определенный скепсис по этому поводу, именно из-за того, что рынок нефти как-то неудивительно очень консервативен. В принципе, его вполне удовлетворяет тот механизм торговли, который сейчас существует. Есть Лондон, Нью-Йорк, Сингапур, и, в общем-то, этого достаточно.
Михаил Крутихин, агентство «РусЭнерджи».
Здесь нужно посмотреть, а кому за границей нужны российские рубли. Вот тем торговцам, которые покупают российскую нефть, что по долгосрочным контрактам, что отдельными танкерами, эти рубли потом девать абсолютно некуда, они не нужны. Рубли сейчас нужны исключительно спекулянтам на форексной торговле для carry-trade операций, но только не трейдерам, занимающимся импортом российской нефти из России. Таким образом, все требуют долларов, и российский рубль здесь абсолютно не котируется и, скорее всего, котироваться не будет.
На протяжении всего 2016 года российская нефть сорта «Юрлс» практически постоянно торговалась на 3-3,5 доллара за баррель дешевле, чем нефть сорта «Брент», к цене которой она по-прежнему привязана. Но есть ли на сегодня некие более или менее реальные факторы, способные заметно сократить этот разрыв? Или, скорее, таких пока нет? Михаил Крутихин.
Я думаю, есть такое неправильное представление у российского руководства, и об этом в своем представлении российские деятели не раз заявляли. Они считали, что дисконт по отношению к сорту Brent является чем-то искусственным и Россию дискриминирует на мировой торговле. На самом деле это не так, поскольку российский сорт Urals отличается от норматива Brent, во-первых, по плотности, а во-вторых, по содержанию серы. И нефть, она объективно дешевле, чем сорт Brent, и поэтому это определяет какой-то дисконт. Другое дело, что дисконт очень сильно в предыдущие годы колебался, он мог быть от 0 до 7 долларов, и предсказать его было весьма и весьма трудно. Сейчас, в последний год, он более или менее установился на одном уровне. Что является, на мой взгляд, справедливым, если учитывать сравнительные характеристики Брента и Юрлс.
Алексей Кокин, компания «Уралсиб».
Я думаю, что это связано с тем, что нефть Юрлс качеством несколько хуже, чем Брент. Это, в общем-то, ни для кого не секрет, что в Юрлс существенно выше содержание серы. И, как говорят российские же переработчики, процент серы все время увеличивается. Кроме того, плотность ее несколько выше, чем Брент. И качество не, скажем так, не указывает тенденции к улучшению на горизонте, скажем, там, 10 лет. Европейские же переработчики, все-таки важнейший рынок для Юрлс – это Европа. Не все, конечно, но, как правило, они несколько проще. То есть европейские НПЗ в некотором смысле проще, чем, скажем, американские НПЗ или современные даже индийские НПЗ, которые как раз построены для переработки тяжелых нефтей и как раз с удовольствием принимают тяжелые, вроде бы низкокачественные нефти. Европейцы же предпочитают более легкие нефти, ну, за исключением некоторых продвинутых заводов, например, известного завода на Сицилии, долю в котором Лукойл приобрел. Поэтому ничего не поделаешь. Здесь, вероятно, этот дисконт будет определяться по-прежнему высоким содержанием серы, более высокой плотностью нефти и вот отсутствием достаточного количества сложных НПЗ, предпочитающих, скажем, Юрлс с другим сортам.
Михаил Крутихин.
И российские компании, экспортирующие нефть, и иностранные покупатели нефти уже несколько лет подряд жалуются на постоянное неуклонное ухудшение качества сорта Юрлс. Происходит это от того, что значительная часть легкой нефти в России отправляется на восток, экспортируется либо в Китай, либо к азиатским потребителям через нефтяной порт Кузьмино на Дальнем Востоке. А для того, чтобы разбавлять тяжелую нефть, отправляющуюся на запад, все меньше и меньше становится легкой нефти. Сорт Юрлс у нас это смесь из разных сортов, и доля татарской, башкирской и прочих сортов тяжелой нефти в нем постоянно увеличивается, что снижает качество и снижает цену этого сорта постоянно.
Сама по себе нынешняя презентация нового контракта на российскую нефть Юрлс, что по замыслам в перспективе должно помочь ее становлению как самостоятельного сорта нефти на мировом рынке, как может изменить само ее восприятие зарубежными покупателями? Ведь на них в итоге все это и рассчитано. Алексей Кокин.
Изменить она кое-что может в информационном смысле. Сам факт того, что объемы Юрлс очень велики, физические объемы Юрлс. Россия сейчас экспортирует через свои крупные порты на Балтийском и на Черном море, то есть Приморск, Усть-Луга и Новороссийск. Немногим более 2 миллионов баррелей в день российской нефти. И еще трубопровод «Дружба» за первые 9 месяцев этого года примерно 1,1 миллиона баррелей в день прокачивал. То есть вы видите, что эти объемы более 3 миллионов баррелей в день весьма существенны. Для сравнения, общая добыча России сейчас примерно 11 миллионов баррелей в день. В общем, это очень большой объем по сравнению с Brent, которого со временем станет очень мало, исчезающие малые физические объемы, на которые, так сказать, накручены, если так, грубо говоря, огромные финансовые контракты. Возможно, просто привлечь внимание к тому, что Юрлс – это физически огромный объем, было бы очень полезно. И для трейдеров или инвесторов – Но, с другой стороны, есть определенные проблемы, которые пока решить не удается так быстро решить. Организация самой торговой площадки и достаточно сложное правовое обеспечение, которое, как правило, прилагается к этому. На свете есть много стран, которые могли бы торговать сортами бичмарками, но просто пока мы видим наличие очень небольшого числа площадок.
Михаил Крутихин.
Ну, давайте обратимся к опыту. Несколько лет назад уже ввели сорт маркер для той же самой нефти Urals под названием Repco. Никаким особым спросом этот сорт в роли маркера не пользовался, и никакого толка от его введения не было. Никто не хотел торговать фьючерсами и форвардами на этот сорт. Я думаю, что то же самое повторится и сейчас.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин и аналитик финансовой компании «Уралсиб» Алексей Кокин.
С экспертами беседовал экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский. Вы слушаете радио «Свобода», аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 8 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. И прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли сегодня наше внимание. Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская опровергла информацию о том, что в партии ей рекомендовали воздержаться от публичных высказываний. Запрет на так называемую медийную активность для депутата опроверги первой замглавы фракции «Единой России» в Думе Адальби Шхагошев. По его словам, члены партии по-разному относятся к скандальным высказываниям Поклонской, однако никаких запретов не было. В Башкирии прокуратура проверяет сообщение о том, что из-за закрытия нескольких классов школы в деревне Верхний Нугуш детям приходится пешком ходить по лесу в соседнюю деревню. Ранее на портале YouTube было опубликовано видео, на котором подростки 12-14 лет идут через заснеженный лес с топорами. По данным местного издания proufu.ru, детям пришлось вооружиться после того, как на них напал волк. Член президентского совета по правам человека, глава комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин после встречи с заключенным оппозиционным активистом Ильдаром Дадиным рекомендовал перевести его в другую колонию. «Дадин и сотрудники колонии – два разных мира, не понимающие друг друга», цитирует Каляпина «Ведомости». В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». За последние два года количество людей, осужденных за экстремистские преступления в России, выросло в два раза. Обвинительные приговоры были вынесены почти в 600 случаях. Такие данные привел на минувшей неделе в ходе пленума Верховного суда судья Олег Зателепин. Верховный суд также призвал суды тщательнее разбирать дела, связанные с так называемыми экстремистскими репостами в социальных сетях. Руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский, адвокат правозащитной организации «Агора» Рамиль Ахмедгалиев в беседе с моей коллегой, корреспондентом «Радио Свобода» Натальей Джампаладовой рассуждают о том, как повлияют последние рекомендации Верховного суда на решение нижестоящих судов, в каких случаях антиэкстремистское законодательство необходимо и почему в России оно может быть использовано против любого человека, имеющего свое мнение.
Давайте начнем с постановления Верховного суда, которое было на прошлой неделе, и в частности касаемо момента о том, что Верховный суд разъяснил судам, что надо немного, да, смягчать судебную практику по поводу лайков и репостов. Александр Маркович.
Там написано буквально следующее, что применительно к 282 статье это только разъяснялось, но, наверное, по аналогии должны применять другим статьям о высказываниях, что должно оцениваться, когда вообще оценивается высказывание, оценивается его контекст и направленность, потому что по смыслу статьи она должна быть направлена на возбуждение ненависти в данном случае, или если это призыв к экстремистской деятельности, на то, чтобы призывать какой-то деятельности. Так вот, написано, что при решении вопроса о направленности человек, который разместил какую-то информацию, следует исходить из совокупности всех обстоятельств и учитывать в частности, я прям читаю, контекст, форму и содержание размещенной информации, наличие и содержание комментариев. Это очень коряво написано на точке зрения обычного языка. Тут, в частности, нету никакого слова «репост», и не очень понятно, что это за человек, разместивший информацию, но они, видимо, имели в виду репост. Я просто помню обсуждение, которое было на рабочей группе, и да, там вот мы говорили про контекст, про то, что надо учитывать контекст, нужно учитывать, как тот, кто сделал репост, какой-то он выразил свое отношение к тому, что он репостил или нет, и если выразил, то как это было. У них это вот отлилось в ту форму, которую я прочитал. В принципе, уже это лучше, чем ничего. По крайней мере, Верховный суд показывает, что все-таки надо учитывать разные обстоятельства, а не только читать прямо опубликованный кусочек текста, игнорируя все вокруг, как у нас до сих пор делается обычно. Насколько смогут это принять к исполнению, это, конечно, вопрос.
Ну вот, Рамиль, вы как практикующий адвокат, участвовавший в делах, связанных с экстремизмом, как оцениваете это постановление Верховного суда и, с вашей точки зрения, насколько здесь суды действительно могут принять это во внимание или нет?
Я немножко буду более пессимистичен, чем Александр, вот и в части, скажем, вот этой публикации, размещения и репостов. Ну, вообще, вот то, что необходимо это учитывать, я как юрист и как практик, получивший высшее юридическое образование, скажу так. Это все вопросы 4-го курса юридического факультета. То, что необходимо учитывать умысел, то, что необходимо учитывать контекст и так далее. Это вопросы доказывания, тактика, методика расследования и доказывания в судебном процессе тех или иных обстоятельств. Это вообще касается не только дела экстремистских, это вообще касается. Любой формализм судить нельзя. Сам по себе тот или иной текст автоматически не становится экстремистским. И вот эту позицию и Александр не раз тоже высказывал, в том числе и публично. Необходимо учитывать много-много-много факторов. Для особо непонятливых юристов эта позиция была уже озвучена давно Европейским судом по правам человека, который тоже говорит, что необходимо учитывать много-много факторов. Кто сказал, где сказал, когда сказал, для кого сказал, для какой аудитории, ну и так далее, и так далее, и так далее. То, что касается других моментов, я бы обратил внимание, вот мы как бы в той же рабочей группе, о которой Александр упоминал, и Совет по правам человека вместе с Павлом Чиковым тоже направляли предложение по особо старой проблематике, то, что касается социальных групп и касаемо нового состава о сепаратизме. По соцгруппам, если вкратце, предыстория была такая, то есть вот этот термин «социальная группа», под ней до 2011 года правоприменительные органы стали активно понимать, в том числе и чиновников. То есть чиновники – это особо охраняемая социальная группа. Mm-hmm. Вообще, к истории вернусь, к этого закона. Вообще, антиэкстремистский закон по своему духу изначально был антидискриминационный закон. А на сегодняшний день это грань между антидискриминационным и антитеррористическим, он размыт. То есть у нас экстремисты, террористы, то есть вроде бы все на слуху, но кто такие и чем они отличаются, объяснить рядовой гражданин, и не каждый судья, в принципе, может. Под социальные группы, когда пытались туда засунуть чиновников как особо слабо защищенную или особо защищаемую группу, пытались принимать чиновников. Практику это в какой-то мере удалось поломать, в том числе и активными действиями по конкретным делам, в том числе и благодаря в какой-то мере пленуму Верховного суда. Тогда он принял компромиссный вариант. Насколько я помню, в 2011 году были очень бурные дебаты в пленуме по этому вопросу. Нужно ли прямо указывать постановление о том, что чиновники соцгруппой в рамках этой нормы пониматься не могут, либо могут, и вот в итоге был вот тот компромиссный вариант, где написано про критику, это старое, оно положение так и осталось. Практика опять начала обороты набирать в этом направлении, изменений пока никаких не последовало. Все последние там известные случаи, вот в Красноярске пытаются атомщиков признать соцгруппой и так далее. То есть потихонечку вроде опять эта практика обороты набирает. То, что касается сепаратизма, статья новая, но по ней практика уже наработана, и практика идет, я бы сказал, она не соответствует Конституции, потому что опять же, любой разговор о сепаратизме, любой разговор, в том числе критические высказывания о том, что те или иные территории присоединены или необходимо отделять, или возможно отделять, автоматически становится уголовно наказуемым. Если же обратиться, причем к Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, экстремизмом и та самая ШОС, в которой наши активно принимали участие, там вообще-то под сепаратизмом понимается только насильственное изменение, призывы к такому. И второй элемент, это опять же юрфак, любые призывы должны быть реальными и исполнимыми.
Вот чем опасен экстремизм и почему нужно его регулирование? То есть должно оно быть, каким оно должно быть? Где вот та грань действительного необходимого законодательного регулирования?
Вопросы возникают тогда, когда речь идет о высказываниях, о публичных высказываниях, которые в широком смысле слова являются подстрекательскими. Никогда кого-то конкретно подстрекают. Это просто форму соучастия в преступлении. А вот, обращаясь к широкой публике, призывают к чему-то. Перевороту, погрому, революции, в конце концов. Ну, мало ли, что люди говорят. Вот к сепаратизму. Что здесь и как государство должно пресекать? На этот счет существует огромная мировая дискуссия, литература, но более или менее все авторитетные юристы мировые сходятся на том, что преследования за такого рода высказывания должны происходить только в каких-то особых обстоятельствах, когда много факторов совпали и показывают действительно повышенную общественную опасность этого высказывания. У нас вот этот вот критерий повышенной общественной опасности явным образом не соблюдается. Местами он не соблюдается прямо в законе. Вот со статьей о призывах к сепаратизму, вот упомянутый пленум, вот недавний, ситуацию даже усугубил. Там прямо написано, что если обвиняемый призывал к каким-то противоправным действиям с целью отделения какой-то территории, то это не та статья, это его надо судить тогда за призывы к тем противоправным действиям, которые он совершал. А если, получается, он не призывал ни к каким противоправным действиям, а просто высказался в том духе, что надо отделить, не знаю, какой-то район от Российской Федерации, то это уже само по себе преступление. Даже не только не о насилии речь не идет, вообще ни о каких противоправных призывах. И это уже довольно тяжелое преступление. Это плохо. Такого в законе, конечно, быть не должно. Есть много известных случаев. Есть дело Антона Носика. Человек призывал ковровым бомбардировкам там убивать, не знаю, женщин и детей в массовом порядке. Это, ну, с моральной точки зрения, это плохо. А с точки зрения законности, кого он призывал? Если читатели своего блога, так они не только не могут бомбить Сирию, они сирийцев-то живьем не видят нигде. А если он призывал правительство каких-то стран, ну, будь то нашей страны или Соединенных Штатов, допустим, так они определенно не слушают Антона Носика. Поэтому общественная опасность его высказывания, в общем-то, равна нулю. Да, вот что совершенно игнорируется. Поэтому у нас в стране в прошлом году за публичные высказывания экстремистского характера было вынесено более 500 приговоров. Это невероятная цифра. В западных странах они исчисляются штуками в год, и то не каждый. Это редкий случай, надо очень постараться, чтобы попасть в соответствующие статьи, которые там тоже есть.
Если даже брать последние события, связанные с Крымом, обсуждать, расхваливать, высоко ценить все решения, связанные с присоединением, это не уголовно наказуемо. Но любые обсуждения, связанные, когда ставится под сомнение это решение, оно уже уголовно наказуемо. То есть грань даже в этой части, то есть на определенные темы можно говорить только позитивные вещи, негативные и критиковать нельзя. То есть здесь еще как бы и вот такой момент довольно-таки странный есть. То, что касается вот этой терминологии, я сейчас не готов точно сказать, но, насколько мне известно, в ряде европейских государств вообще термин «экстремизм» не используется и вовсе. И я вообще сторонник того, вернуться вот к той идее, когда изначально разрабатывался положение Конституции, вот этот закон антиэкстремистский в начале 2000-х, все-таки вернуться к той первоначальной идее. То есть антиэкстремистский закон должен быть антидискриминационным законом. В своей сути, духу и так далее. Он должен быть направлен на охрану прав и свобод человека от любой формы дискриминации. Терроризм на сегодняшний день, он, если не ошибаюсь, и законодательно является разновидностью экстремизма. Это вообще отдельный сектор, это даже по объекту другой. Речь идет о нормальном функционировании тех или иных государственных органов, государственных структур, должностных лиц, общественных деятелей, общественных институтов. На сегодняшний день вот эти все пленумы, на самом деле, если уж говорить как есть, на мой взгляд, это лишь попытка как-то выправить ситуацию. Никто, конечно, не может поставить вопрос, реально поставить вопрос, и реально добиться изменения законодательства. Но если говорить о решении проблемы, есть теоретически, то нужно вернуться на исходные позиции. Есть антидискриминационное законодательство со своим кругом охраняемых отношений и есть законодательство антитеррористическое, как внутри государства, так и его и за пределами. И, в принципе, общие международные стандарты и по антидискриминационному, и антитеррористическому, они, в принципе, разработаны и есть. В какой-то мере даже велосипед изобретать не нужно.
А вот даже если посмотреть на те дела, связанные с экстремизмом, которые сейчас есть, да, это и блогер Соколовский из Екатеринбурга, которого за ролики и за ловлю покемонов судят за экстремизм. И это претензии к библиотеке украинской литературы. Если взять ту же ситуацию, когда к бывшим фигурантам болотного дела приходят с разговорами по профилактике экстремизма тоже. И все эти дела о репостах, вот это прочее. И, насколько я понимаю, есть мнение, что сейчас фактически по вот этим статьям экстремистским, да, 280 и 282, можно привлечь любого человека, было бы желание. И вот насколько, с вашей точки зрения, действительно нынешнее законодательство дает такую возможность, насколько оно удобно вот, держать в таком подвешенном состоянии всех людей, да, и насколько оно используется сейчас для расправы, допустим, с политическими оппонентами?
Конечно, используется. Вопрос просто в том, что эти оппоненты могут, вот, не знаю, нам, допустим, тоже зачастую не нравиться, скажем так, да. По нашим наблюдениям, подавляющее большинство людей, которые проходят по этим статьям за публичные высказывания экстремистского характера, это люди либо каких-то российских взглядов, либо это сторонники вооруженного джихада, которые его там проповедуют. Но бывает, естественно, и многие разные, включая вот там упомянутого Кашапова или Соколовского. Сравнительно мало таких дел, но это жизнь нас тоже не украшает. Именно это всех вокруг запугивает, кроме того, что сами Кашапов и Соколовский сидят из-за этого за решетками. Законодательство изначально формировалось не очень понятно для чего. Мне не кажется, что оно с самого начала имело такой чисто позитивный антидискриминационный посыл. Хотя хотелось бы, я с Рамилем совершенно согласен, перевести его именно на эти рельсы каким-то образом. Но вот Российская Федерация неоднократно на всяких международных форумах, так сказать, в комитетах ООН, допустим, выносили рекомендации принять, наконец, комплексное антидискриминационное законодательство, но Российская Федерация почему-то не хочет. Вместо этого она имеет вот это комплексное антиэкстремистское, ну или не вместо этого, которого в самом деле никто больше не имеет, а или еще вот Словакия имеет. Да, это нехорошо. Кроме того, у нас есть в законодательстве совсем уже экзотические вещи, вот история про библиотеки, это же не только история про библиотеку украинской литературы, где дошло до уголовного дела. Это история про сотни просто буквально библиотек, которые имеют проблемы с прокуратурой из-за того, что у них хранятся или могут храниться книжки из этого пресловутого списка экстремистских материалов. Вот нет ни в одной нормальной стране такого списка, потому что это абсурдный механизм. Он, в принципе, не может приносить никакую пользу, а зато приносит много вреда. Я даже не уверен, что он приносит пользу политическому режиму. Он, несомненно, очень полезен районным прокурорам для наращивания отчетности, как они борются с экстремизмом, но больше никому он, кажется, пользы не приносит. Насколько это подавляет в самом деле готовность людей публично высказываться, это трудно оценить. Но мне кажется, по каким-то наблюдениям, что да, подавляет. Что люди самых разных взглядов и разной степени решительности, так сказать, личной, ощущают некоторое давление, даже если к ним лично никто не приходил, как к болотникам. Да? Потому что правоприменение таково, что совершенно невозможно понять, кому придут в следующий раз. Ну, создает хаос такой, да, то есть если задача государства в идеале при противодействии каким-то радикальным группировкам заключается в том, чтобы провести какую-то черту, такую красную линию, что ли, что вот до сюда мы терпим, а дальше нет, все, не терпим. Вот этой красной черты нет. Никто ее не понимает. Ни самые раз самые радикалы, ни самые раз самые законопослушные граждане. Невозможно ее ниоткуда увидеть.
Рамиль, да, вы что
да, думаете? Да, со своей стороны, опять же, как бы соглашаюсь с Александром, но с позицией во многом совпадает. Да, устрашение есть, только вот, конечно, эффект и результат, в том числе и для самой власти, он сомнителен. Да, закон, видно, что, в принципе, закон применяется выборочно, когда надо и когда не надо. То есть очень большой блок дел, которые возбуждаются большей частью для отчетности, для необходимости поддержания тех или иных показателей, есть дела, которые являются делами некого такого вот акта устрашения, выборочного применения. У нас одно из довольно-таки свежих дел в Ульяновск, Алферьевск, там не изменяет фамилия, очень интересно, да, то есть он на одном из публичных мероприятий процитировал там одно высказывание по поводу «ждем только приказ команды ФАС» и так далее. Упомянул там имя отчество Зюганова, то есть что он от него ждет. На самом деле изначально это высказывание слово в слово, вплоть до запятой, было сказано представителем другой организации «Нот», и там упоминался Владимир Владимирович. Действия и высказывания того, кто первый сказал это, там нет экстремизма. А в этом, в действиях этого есть экстремизм. Соцгруппа чиновники. То есть, ну, вроде как так. То есть, вот один следователь сидит. То есть, поэтому нет состава, поэтому есть состав. Один и тот же человек принимает решение фактически по одной и той же фразе. Сказанное в схожих обстоятельствах. И там на митинге, и здесь на митинге. То, что касается результатов, я бы сказал, что на самом деле ничего хорошего, большей части даже именно для власти, вот в такой политике по применению этого законодательства нет. Потому что, по большому счету, и в рамках этого законодательства, да и в целом, у нас на сегодняшний день какие-то фронты, здесь фронт, там фронт, тут враги, тут внешние враги, тут внутренние враги. Общество пытается искусственно как бы поделить на своих, на чужих, на врагов, не врагов, и столкнуть между собой. Попытка спровоцировать гражданскую войну или революцию внутри общества. То есть кто от этого выиграет? Сама власть, если она этого не хочет. Я думаю, как бы такая политика, она рано или поздно ни до чего хорошего в принципе не доведет. Да, конечно, есть вот этот результат там на сегодняшний день акт страшения, что все-таки на некоторых это влияет, влияет довольно-таки сильно, то есть они вынуждены там отказываться от каких-то публичных высказываний, 10 раз обдумать то или иное слово, может быть, где-то не говорить, но в целом, если говорить вот, о долгосрочной перспективе, такая политика представителей власти ни до чего хорошего не доведет.
С руководителем информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским и адвокатом правозащитной организации «Агора» Рамилем Ахмедгалиевым беседовала Наталья Джанпаладова. И в заключении об одной памятной дате. Нет такой любви к женщине, ради которой можно было бы изменить родины, как-то в запальчивости произнес Вячеслав Михайлович Скрябин, более известный миру истории под партийным псевдонимом Молотов. Он знал, что говорил, когда Политбюро решало вопрос о судьбе его любимой жены, которую было решено арестовать за неправильное поведение во время визита в Москву Голды Мейер и другие прегрешения, протест Молотова свелся к тому, что при голосовании он воздержался. Со дня смерти самого верного сталинского паладина, одно время бывшего человеком номер 2 советского режима, сегодня, 8 ноября, исполняется 30 лет. О Вячеславе Молотове, его роли в советской истории, сталинизме и неосталинизме в интервью «Радио Свобода» рассказывает российский историк, автор ряда книг о Сталине и его окружении, профессор Олег Хлевнюк. Вопросы ему задавал Ярослав Шимов.
Если взять отношения Молотова и Сталина, вот в своих таких отрывочных набросках, так и не написанным воспоминаниям, это начало 60-х годов, Молотов несколько раз пишет, что там Коба зазнался, возомнил о себе бог знает что и так далее. В то же время он известно, что он до конца своих дней, своей очень долгой жизни, чтил товарища Сталина. Что у них были за отношения? Это отношения хозяина и подручного или нечто более сложное? Отношения соратников? И возражал ли когда-нибудь Молотов Сталину или не перечить старался?
Да, ну возражал. И в принципе у них действительно были более сложные отношения, чем у Сталина со многими другими соратниками. Дело в том, что Молотов, конечно, так уж у него сложилась жизнь, что он со Сталиным, вот как в 17-м году они как-то вместе пошли и работали вместе, в общем-то, так он уже при нем и остался. Я думаю, что на самом деле важнейшим периодом, это был период борьбы за власть, когда Молотов на самом деле очень сильно помог Сталину получить власть. Он был одним из самых деятельных персонажей сталинской фракции. Он был человеком, который делал очень много такой рутинной, незаметной работы вот в этой вот внутрипартийной борьбе, то есть он работал с аппаратом, и многое из того, кстати, что приписывают Сталину как аппаратчику, на самом деле в общем-то гораздо большей степени делал Молотов. Он постоянно держал, что называется, руку на пульсе, он организовывал различные кампании, но, конечно, Сталину было бы без него достаточно сложно. И последствия этого были, так скажем, двоякими. С одной стороны, они, конечно, очень сблизились, и были очень, ну так скажем, близкими соратниками или даже друзьями в 20-е годы. С другой стороны, Сталин, конечно, до конца своих дней чувствовал, что Молотов все-таки такая более независимая фигура, чем многие другие его соратники, ну, как, чем тот же Каганович, например, или Микоян, который был моложе, как бы, и был человеком таким, как и Каганович, и Микоян, Сталин, что называется, сделал своими руками, а Молотов, в общем, это был фигурой, который, наоборот, помогал делать Сталина, что называется. Вот. И отсюда, вот из этого противоречия вытекали практические взаимоотношения. То есть, с одной стороны, мы видим, что Сталин до конца своих дней не трогал Молотова, но, с другой стороны, мы видим, что он постоянно организовывал против него очень чувствительные атаки, которые должны были Молотова держать в определенном напряжении и в подчиненном положении.
Его участие в репрессиях – это понятная, известная, задокументированная вещь. Был Молотов идейным палачом или просто прилежным исполнителем?
Те документы, которые мы сегодня располагаем, свидетельствуют, конечно, прежде всего о том, что если говорить, скажем, о 37-38 годах и вот об этих массовых операциях НКВД, то, несомненно, их инициатором, а потом и постоянным, наиболее активно действующей силой в этих операциях – с политической точки зрения, был сам Сталин. Именно он подписывал многие, точнее даже почти все директивы, которые регулировали эти массовые операции. Вот, кстати, таких бумаг от остальных членов высшего руководства не сохранилось. Что, скорее всего, свидетельствует о том, что они просто подтверждали чисто формально то, что предлагал Сталин.
Если говорить о временах сегодняшних, вот в этом году во время акции «Бессмертный полк» внук Молотова, известный политолог Вячеслав Никонов, вышел на эту акцию с портретом своего деда. А как вы считаете, репутация Молотова историческая, она уже устоялась или еще как-то будет меняться, как и репутации в целом того круга людей, к которому он принадлежал?
Я думаю, что у Молотова, в отличие от Сталина, просто нет какой-то исторической репутации сейчас, в массовом историческом сознании. Это просто фигура, которая, ну, мало кого интересует. У нас, знаете ли, сейчас в России, как это не покажется парадоксальным, даже фигура Ленина в этом смысле никого не интересует. Некая такая абстрактная историческая личность, которая, ну, не вызывает ни интереса, ни эмоций.
А Сталин, тем не менее, вызывает и интересы, и эмоции, судя по дискуссиям, которые постоянно, так сказать, ведутся вокруг него.
Сталин, вот Сталин – это единственная фигура, которая имеет определенную историческую репутацию, вокруг которой ведутся споры. Вот. В меньшей мере Хрущев, но опять же, что вот очень важно отметить, что и Хрущев интересует общественное мнение в приложении, в основном, в приложении к Сталину. Как антипод Сталина, как неспровергатель Сталина. Широкое общественное мнение абсолютно не интересуется тем, что сделал Хрущев. Оно интересуется только одним, что он в свое время покусился на нашего кумира. Поэтому у него тоже его репутация историческая, я все время говорю о широком общественном сознании, да-да, не о профессиональной историографии, конечно, да. Его историческая репутация – это некое приложение, опять же, к той же репутации Сталина. Поэтому я бы сказал, что в сегодняшней России в массовом общественном сознании, если говорить о советском периоде, то единственный деятель, который обладает исторической репутацией, по поводу которой идут споры, это только Сталин. Все остальные – это периферия, по поводу которых никто не спорит, и мне что-то не кажется, что в каком-то обозримом будущем кто-то будет о них спорить.
А что касается Сталина, как вы думаете, ну, конечно, тут сложно делать прогнозы, когда уже более или менее станет ясно массовому историческому сознанию, какие-то основные постулаты его репутации уже установятся более или менее, ну, так, как они установились, не знаю, во Франции относительно, там, Наполеона или еще более ранних.
Видите ли, тут надо просто определиться с понятиями. Если говорить о некой совокупности знаний о сталинской эпохе, то, конечно, совершенно очевидно, что чем дальше, тем больше этих знаний появляется, и как-то они им все-таки проникают, что называется, в общественное сознание. Ну, приведу очень простой пример. Сегодня никто уже не отвергает тот факт, что при Сталине проводились массовые репрессии, погибло большое количество людей в результате этих репрессий, государственного террора. Этот факт не отвергается. Также, я думаю, постепенно будут, что называется, проникать в общественное сознание и другие, не менее, кстати, значимые факты, постепенно, по мере того, как мы сами будем с ними осваиваться, я веду профессиональную историографию, потому что нас у самих, так сказать, еще много, нам много что непонятно, много не разработано. Ну вот какие-то такие знания, тем не менее, будут, ну так, наращиваться. Но, видите ли, тут есть еще вторая сторона проблемы, это интерпретация этих знаний. До тех пор, пока будут существовать люди, ну так скажем, до тех пор, пока будут существовать апологеты Сталина, любые факты не будут иметь никакого значения для них. Это предмет веры. И они говорят, ну хорошо, да, много людей уничтожили. Ну и начинаются тут вариации. Но Сталин к этому не причастен, или причастен не полностью, Сталина обманули, это другие всякие вредители делали, или этих всех, вот кого уничтожили, если нужно было уничтожить, потому что действительно были враги, и так далее, и так далее. Этих таких вот объяснений огромное количество. То есть мы прекрасно видим, что раскрытие фактов в данном случае, в данном конкретном случае, установление цифр, достаточно точных цифр, выявление всех этих ужасов, они ровным счетом никак не повлияли на тех людей, которые хотят все равно видеть в Сталине некую светлую фигуру. Поэтому вопрос, скорее всего, заключается в том, не когда мы получим определенный, так сказать, набор знаний, которые позволяют эту эпоху характеризовать, он уже есть и сегодня. А когда исчезнет из нашего общественного сознания заказ на вот такую вот твердую руку, на диктатора, на сильного лидера, справедливого, но которого чтобы боялись. Вот когда общественное мнение изменится настолько, что люди будут уповать не на сильную руку, не на нового царя, диктатора и так далее и тому подобное, будут уповать на некие реально работающие демократические механизмы регулирования жизни, когда поверят в эти механизмы, когда как-то почувствуют, что сами что-то могут решить, они будут ждать только, чтобы вот приехал большой начальник и в их ситуации разобрался. Вот это, конечно, очень длительный процесс, но я думаю, что в нем-то история и наши знания истории играют определенную только роль, определенную, не думаю, что слишком большую.
С профессором Олегом Хлевняком беседовал Ярослав Шимов. Вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 8 ноября. Продюсер выпуска Илья Бубчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.